Шагали они и катились по дикому и буйному дождевому лесу, на каждом шагу ожидая опасности. Но ни одна тварь на них не набросилась, и в конце концов они вышли на лесную поляну. Там они увидели посреди поляны грубо сколоченную хижину и сидящего перед ней на корточках человека. «Вот отшельник», — сказал яйцо Ганзера, — «он совсем чокнутый». У землян не было времени переварить эту информацию. Отшельник встал и воскликнул: «А ну стоп! Постой! Остановись! Откройтесь моему разумению!» «Я Марвин Флинн», — сказал Марвин, — «а это мой друг Отис Дагобер. Мы хотим покинуть планету». Казалось, отшельник не расслышал. Он гладил длинную бороду и задумчиво созерцал кроны деревьев. Низким унылым голосом он произнес: «Пришел тот час, когда навеет скорбь крик стаи журавлей, летящей вдаль. Сова-беглянка минет стороной печальный мой приют, лишенный благ, что дарит небо, отнимают люди. Мерцают звезды, молча глядя в окна, о бегстве королей вещает шумом лес». «Он говорит», — перевело яйцо Ганзера, — «что предчувствовал, что вы придете именно этой дорогой». «Он что, с приветом?» — спросил Отис. «Он так разговаривает?» — отшельник сказал: «Теперь прочти мне вслух, не потерплю, чтоб ложь змеей вползла в мой разум, мне измену предвещая». «Он не желает, чтобы вы шептались», — перевело яйцо Ганзера. «Шепот наводит его на подозрение». «Это-то я и без тебя мог сообразить», — сказал Флинн. «Ну и сиди, голодное», — оскорбилось яйцо Ганзера. «Я просто старался быть полезным». Отшельник сделал несколько шагов вперед, остановился и сказал: «Что? Чего тебе здесь, Арун?» Марвин покосился на яйцо Ганзера, но оно упорно молчало. Когда, угадав смысл слов, Марвин ответил: «Сэр, мы хотим покинуть планету и пришли к вам за помощью». Отшельник покачал головой и молвил: «Речь варвара! Паршивая овца и та пристойней блеет!» «На что он намекает?» — спросил Марвин. «Ты такой умный, догадайся сам», — ответил яйцо Ганзера. «Извини, если я тебя чем обидел», — сказал Марвин. «Ничего, ничего. Право же, я раскаиваюсь, буду очень обязан, если ты нам переведешь». «Ладно», — сказал яйцо Ганзера по-прежнему хмуро. «Он говорит, что не понимает тебя». «Не понимает? Но я ведь достаточно ясно выражаюсь». «Не для него», — сказал яйцо Ганзера. «Чтобы до него дошло, надо изложить все стихами». «Я? Никогда в жизни!» — воскликнул Марвин с инстинктивной дрожью отвращения, которую испытывают все разумные земляне мужского пола при мысли о стихах. «Я просто не умею! Отис, может быть, ты...» «Нет уж», — в панике отозвался Отис. «Молчание сгущается. Теперь пусть муж честной уста свои разверзнет. Мне, оборот, событий не по нраву». «Он начинает злиться», — прокомментировало яйцо Ганзера. «Попробуй, попытка не пытка». «Может, ты ответишь вместо нас», — предложил Отис. «Я вам не шестерка», — возмутилось яйцо Ганзера. «Хотите говорить, говорите сами за себя». «Единственное, что я помню еще со школьной скамьи, это рубаи Омара Хайяма», — признался Марвин. «Ну и валяй», — подбодрило его яйцо Ганзера. Марвин подумал, подумал, нервно дернулся и произнес: «Откуда мы грядем? Куда свой путь вершим? На расу раса ополчилась без причин. Пришли мы получить совет, поддержку, помощь, не обращая надежды нашей в дым».
«Размер ломается», — шепнуло яйцо Ганзера. «Но для первой попытки не дурно».
Отис захихикал, и Марвин стукнул его хвостом. Отшельник отвечал: «Изложено отменно, чужестранец, сверхожидания, найдешь ты помощь. Мужчины, невзирая на обличие, всегда в беде друг друга выручают». Уже с меньшей запинкой Марвин произнес: «Везде зеленый рай, куда ни кинешь взгляд, заря роскошна, сумрачен закат. Найдет ли бедный пилигрим спасение там, где у сильного бессильный виноват?» Отшельник сказал: «Зело способен в тощие года худому языку навлечь недолго беду на голову злосчастного владельца». Марвин сказал: «Коль ты мне друг, оставь словесную игру. И прочь отправь тот час, иначе я умру. Мне дела нет, что скажут пустомели. Бери меня и мной хоть затыкай дыру». Отшельник сказал: «За мною, господа! Расправьте плечи, мужайтесь, и пусть надежны будут стремена». И так, мирно беседуя речитативом, они прошествовали к хижине отшельника, где увидели прикрытый куском коры запрещенный разумопередатчик древней и диковинной конструкции. Тут Марвин понял, что даже в самом крайнем безумии есть система. Ибо отшельник не пробыл на этой планете и года, а уже сколотил изрядное состояние, занимаясь контрабандной переброской беглецов на самые захудалые из рынков галактики. Неэтично Но, как выразился отшельник, «пусть вам приспособление не по нраву, зачем хулой уставы осквернили? Свет истины не меркнет, если даже лучи его на вас не пролились. Мозгами пораскиньте, сколь разумно пренебрегать дурным вином в пустыне, где губы запекаются от жажды. Зачем же избавителей своих вы судите сурово? Грех великий, неблагодарность, кто укусит руку, которая разжала смерти хватку». Прошло не так уж много времени. Найти работу для Отиса Дагобера оказалось совсем нетрудно. Несмотря на все его уверения в противном, в молодом человеке обнаружилась слабая, но многообещающая садистская струнка. Поэтому отшельник переселил его разум в тело ассистента зубного врача на Проденде 9. Яйцо Ганзера пожелало Марвину всяческих благ и укатилось домой, в лес. «А теперь, — сказал отшельник, — займемся тобой. Мне кажется, что если твою психологию проанализировать с предельной объективностью, то тебе явственно прослеживается тенденция к жертвенности».
«Во мне?» — поразился Марвин.
«Да-да, в тебе», — ответил отшельник.
«К жертвенности?»
«Именно к жертвенности», — неуверен заявил Марвин. На этой формулировке он остановился из вежливости. В действительности же он был вполне уверен, что отшельник заблуждается. «Зато я уверен», — сказал отшельник, «и без ложной скромности могу сообщить, что опыт подыскания работ у меня побольше твоего».
«Да, наверное, вы, я вижу, перестали говорить стихами».
«Конечно», — сказал отшельник, — «с какой стати мне продолжать?»
«Потому что раньше вы говорили только стихами», — ответил Марвин.
«Но это же совсем другое дело», — сказал отшельник. «Тогда я был на открытом воздухе, приходилось защищаться, теперь я у себя дома и, следовательно, в полной безопасности».
«Неужели на открытом воздухе стихи действительно защищают?»
«А как, по-твоему? Я на этой планете второй год живу, и второй год на меня охотятся две кровожадные расы, которые убили бы меня на месте, если бы только поймали, а я, как видишь, цел и невредим».
«Что ж, это очень хорошо, но я не совсем понимаю, какое отношение имеет ваша речь к вашей личной безопасности».
«Черт меня побери, если я сам это понимаю», — сказал отшельник. «Вообще-то я считаю себя рационалистом, но вынужден признать, хоть и с неохотой, что стихи действуют безотказно. Они помогают, что еще можно добавить?»
«А вам не приходило в голову произвести опыт?» — спросил Марвин. «Я имею в виду, не пробовали вы разговаривать на открытом воздухе прозой? Возможно, что стихи вовсе не обязательны».
«Возможно», — ответил отшельник. «А если бы ты попробовал прогуляться по океанскому дну, то, возможно, оказалось бы, что и воздух вовсе не обязателен».
«Это не совсем одно и то же», — возразил Марвин.
«Это абсолютно одно и то же», — сказал отшельник. «Но мы говорили о тебе и о твоей склонности приносить себя в жертву. Повторяю, эта склонность открывает перед тобой путь к чрезвычайно увлекательной работе».
«Не интересуюсь», — уперся Марвин. «А еще что у вас есть?»
«Больше ничего», — отрезал отшельник.
По странному стечению обстоятельств, в этот миг снаружи из кустов донесся невероятный треск и грохот. И Марвин заключил, что за ним гонятся либо мельдяне, либо ганзеры, либо те и другие. «Работу я принимаю», — сказал Марвин. «Однако вы ошибаетесь». За Марвином осталось последнее слово, но зато за отшельником осталось последнее дело, ибо, наладив свое оборудование и отрегулировав приборы, он замкнул выключатель и отправил Марвина навстречу новой карьере на планету Цельсий-5.